Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Эти слова могли бы быть эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору, но они не просто эпиграф. Они – суть и глубинный смысл того, о чем разными словами будут размышлять сегодня наши собеседники. А размышлять они будут о надежде, о том, что значит это понятие в христианской картине мира. Надежду принято называть добродетелью, и это в каком-то смысле казалось бы странно, ведь под словом «добродетель» нередко понимают нечто очень правильное и благочестивое, но при этом нудное, тяжелое и нежеланное. А ведь надеяться на лучшее – это значит – привнести в свою жизнь позитив, и это, по идее, должно быть легко и приятно. Но отчего-то православному пастырю приходится призывать человека к надежде, если угодно показывать и убеждать, что надеяться нужно, хотя человеку может оказаться проще, легче оставаться в грусти и печали, оставаться с опущенными руками. В каком смысле надежда – это труд, задача, стоящая перед человеком? Об этом размышляет современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос в беседе под заголовком «Бог не оставит нас». Давайте послушаем ее аудиоверсию.
Живи своей мечтой, не отступай, не опускай планку своих надежд. Мы хотим достигнуть чего-то хорошего, однако жизнь берет свое, разочаровывает нас и говорит «забудь об этом». Но наша вера, Бог говорит нам «не разочаровывайся, не прогибайся, не теряй задора и не впадай в уныние». Жизненные проблемы – это великая возможность оценить наши силы и дарования. Когда учитель задает ребенку трудную задачу, ты ведь не идешь и не делаешь ему замечаний, не споришь и не говоришь ему «ты почему, учитель, задал моему ребенку такую трудную задачу?» Наоборот, говоришь ему «благодарю вас», потому что считаешь свое дитя способным, имеющим дарование, которое нужно развивать. Чтобы идти вперед, надо проходить через трудности, иначе не бывает. Все мы носим внутри себя душу, имеющую Божие дарования, таим в себе огромную красоту. Когда мы крестились, Бог наложил на нашу душу свою печать, и мы очень дороги, очень красивы. Все души красивы перед Богом, и глубоко в душе у нас царит великое спокойствие, покой, тишина. Глубоко в душе, там, где наше ядро, куда вошел Бог, когда мы крестились. Знаешь, где мы все чувствуем смущение? В уме. Все дело в наших помыслах. Они способны свести нас с ума, не дают по ночам уснуть, заставляют бегать от одного пластического хирурга к другому, чтобы стать красивее, потому что женщины внушили себе, будто они некрасивы. «Но ты же красивая». «Нет, я некрасива». «Да кто тебе это сказал?» «Я это говорю. Я поверила в это. Я почувствовала это, приняла, и поэтому всегда чувствую себя скверно». Помысл гнездится в уме. У души нет проблем. У нее имеется Божья печать, и она спокойна. То, чего мы ищем в церкви, это почувствовать красоту своей души и осуществить свою мечту, не принимать того, что твердит нам ум о разочаровании, неудаче, дескать, я не преуспею в жизни и не добьюсь ничего. Все это результат наших помыслов. Я в жизни много терзался страхами, мыслями, волновался за будущее, настоящее, чему только не ужасался. А в результате из всего, чего я боялся, реально почти ничего не случилось. Все это происходило в моем уме, а на самом деле не случилось. То, что тебя больше всего терзает, это твой ум, а не твоя реальность. Реальность бывает неприятной, но наш ум делает ее еще более неприятной. Действительно, остаться без работы – это проблема. К как кто-то сказал мне: «Отче, ну разве это фантазия? У меня же нет денег, это не фантазия. Нет денег, в кармане у меня пусто. У меня нет плохих помыслов, у меня нет денег, нет работы, меня уволили». Я ему сказал, что проблема становится гораздо большей в зависимости от того, как ты смотришь на свои мысли. Мученики умирали и шли навстречу смерти, однако они боялись ее, а смотрели на нее с надеждой. Я не говорю, что проблем нет, что не существует трудностей, но огромное значение имеет твоя душа, твое желание, духовность, то, как ты посмотришь на грядущую проблему, с какой твердостью и мужеством встретишь ее, как возможность осветиться, развить свои дарования, добродетели, бороться, или же прогнешься, потонешь, пойдешь к врачу и скажешь: «Доктор, я хочу лекарств от бессонницы, я больше не выдерживаю, впадаю в отчаяние». Но зачем тебе говорить такое? Христос говорит тебе так: посмотри на свою жизнь по-другому, Бог не оставит тебя. Живи своей мечтой, не отчаивайся. Все возможно для верующего. Если у тебя есть вера, ты откроешь много ценного в себе. Мир вокруг может погибать, проблемы всегда были и будут. Во внешнем мире уверенности не существует. Уверенность внутри нас. Вне нас нет ничего надежного. Какой-нибудь автомобиль стукнет нас, и все кончено. Важно, как мы смотрим на проблему в самих себе. Я видел парализованных людей, которые были счастливы, и видел людей, у которых есть все, однако они несчастны и унылы. А твоя душа где ищет счастье? В вещах, людях, одежде, в твоем внешнем виде? Это все приходящее, и нет гарантии, что это у тебя всегда будет. Ищи счастье в красоте своей души и в любви Бога, который тебя очень любит. Вот в чем наша опора. И если ты не обопрешься на нее, то всегда будешь чувствовать неуверенность, проходя через потрясения в жизни. «Меня бросил человек, которого я любила. Без него жизни для меня не существует». Я спросил ее: «А почему? Но я ведь не могу жить без него». Я спросил ее: «А как же остальные 6 миллиардов человек на планете Земля могут жить без него? Ну, он для меня моя жизнь, я для него жила, о нем думала, он для моей души был всем». «Вот поэтому с тобой это и стряслось», — сказал я ей. «То есть что, я не должна любить, не влюбляться, не создавать семью?» «Нет, ты делай все это, но не вкладывай душу свою до такой степени, чтобы заболеть». То есть твое счастье не должно зиждиться на этом состоянии, на одном человеке, который сегодня есть, а завтра нет. Твоя жизнь не заканчивается на нем, а продолжается. Бог подает новые возможности, и дальше тебя ждет что-то лучшее. Это великое дело — не позволять своему уму принимать черноту, разочарование, но всегда жить с надеждой. В твоей жизни наступит нечто лучшее, это безусловно, потому что сам Христос обещал нам это. Сколько же денег тебе надо иметь в банке, чтобы быть счастливым? Ну, сколько? Я знаю людей, у которых совсем нет денег в банке, а они радостны. Что будет на бирже с ценами, со всеми этими проблемами в экономике? И стресс грызет нас. А ведь не деньги сделают тебя счастливыми. Деньги нужны, если бы они у нас были, чтобы у нас имели все Божьи блага, однако мы не должны полагаться на это. Когда у тебя чего-то нет, ты говоришь: «Эх, вот если бы у меня это было!» И завидуешь тем, у кого есть, и чувствуешь горечь и тоску на душе, желая стать как они. А когда получаешь то, из-за чего завидовал, тогда начинаешь беспокоиться, как бы оно не выскользнуло у тебя из рук, как бы не потерять его безвозвратно, или, может, у тебя начинаются угрызения совести от того, что ты не добился этого должным способом и с благой целью. Это связано с качеством наших побуждений. Старец Паисий говорит, что чем больше вещей у тебя имеется, тем труднее складывается твое счастье, потому что если у тебя машина, у тебя есть и стресс. Есть ли две машины, у тебя стресс вдвое больше, а если у тебя еще имеется и два дома с дачей, стресса и того больше. Чем больше у тебя есть, тем больше тебя грызет стресс, если ты полагаешься на эти вещи. Научись же полагаться не на то, что у тебя есть, а то, что ты есть. Деньги приходят и уходят, и не приносят настоящего счастья и радости человеку. Есть люди, достигшие в жизни великого, несмотря на то, что прошли через много неблагоприятных обстоятельств. Войдите в интернет и увидите такие истории людей без рук, Можно увидеть в Ютубе, как мать кормит грудью ребенка, держа его ногами, как кто-то рисует ртом, потому что у него нет рук. Вчера мне опять прислали такой клип с человеком, у которого нет ни рук, ни ног. Архимандрит Андрей Кананос имеет в виду австралийского писателя и общественного деятеля Ника Вуйчича. И вот он ездит по школам и выступает перед детьми. Они им восхищаются, а он дарит им надежду и мечту. Он сам не способный перевернуться на другой бок, когда спит, ни переодеться, ни ходить. Эти люди смогли достигнуть высокого. А ты что, не можешь? Кто из вас находится в таком жалком состоянии? Несмотря на это, если нас захлестнет горечь, ропот и жалость к себе, все мы такие, отчаявшиеся и с чувством собственной неполноценности, тогда как у нас есть все. Но вот видишь молодого человека, полного сил, одаренного, со способностями, который говорит: «Я не добьюсь успеха в жизни». Добьешься. Зачем тебе верить так сильно, что не добьешься? Зачем говорить это каждый день? Ты открываешь глаза утром, и вместо того, чтобы сказать: «Слава Богу, сегодня я буду бороться с Божьей помощью, чтобы достигнуть чего-то», говоришь: «Какой сегодня день? Что же я буду сегодня делать? Как пройдет этот день?» «Да, опять плохо пройдет». Поскольку ты это говоришь, поскольку ты в это поверил, поскольку ты ни на что не надеешься и не живешь своей мечтой, которую Христос вкладывает в твою душу, то день и пройдет плохо, потому что ты сам провоцируешь свое состояние. Великое счастье в жизни — иметь то, чего хочешь. Это здорово. Есть некоторые люди, которые чего не захотят, все могут приобрести. И среди нас тоже есть. Они хорошо делают. Бог дал им дары, дал им благо, богатство, то ли от их трудов, то ли по наследству от родителей. Хочешь отправиться в путешествие? Пожалуйста. Хочешь завтра купить новую машину? Нет проблем. Хочешь пойти туда, куда хочешь? Ты делаешь это. Счастье, говорят, это иметь то, чего хочешь. Блаженны таковые, однако есть и другое счастье. Быть счастливым тем, что у тебя есть. Сколько у тебя есть? Мало? А я счастлив. Есть много, а я снова счастлив. Однако я спокоен. Когда я здороваюсь и спрашиваю человека: «Как ты?», и он говорит: «Слава Богу, очень хорошо», я очень радуюсь, слыша это, потому что он излучает из себя не горечь, а надежду. Как вам известно, мы ходим с женой к врачу, возвращаемся домой, ведем свою борьбу. Жена больна, но муж живет своей мечтой и не отчаивается. На его лице написано не тоска, а надежда. Это и значит счастье. Если дела обстоят не так, как хочешь ты, попробуй изменить их. Не плачь, а измени то, что тебе не нравится. Не нравится работа? Сделай ее лучше, если можно. Не нравится коллега? Заставь его своим характером и разговором изменить поведение. Говорите, выясняйте между собой отношения. Не получается, отче, он не меняется. А если не меняется, тогда ты научишься смиряться с этим. Один святой молил Бога так: «Господи, очень молю Тебя, дай мне силу изменить то, что смогу, и смириться с тем, что не меняется. И еще дай рассудительность, чтобы мне каждый раз понимать, что из этих двух делать – менять или смиряться. Например, когда моя мама заболеет, я этого изменить не могу. Она заболела, это надо принять. Но когда у меня в школе будет проблема, я посмотрю: «Боже, что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы не говорил, закрыл рот, или чтобы пошел к директору и сказал ему: „Молю тебя, окажи мне эту милость, ибо тут имеет место несправедливость“». Надо различать эти две вещи. Что надо принять, а что изменить в своей жизни. Не примиряйся со своими проблемами. Некоторые ты можешь изменить, можешь бороться. Бог хочет дать тебе радость совместного творчества. Он помогает, но и ты себе поможешь, чтобы порадоваться тому, что Он тебе даст. Сделай же то, что можешь. Вылезь из своего болота, своего бездействия, своей тоски и скажи: «Бог меня не оставит. Я буду бороться и стремиться к тому, что хочу». Мне кажется, Христос никогда не допускал, чтобы в Его душе исчезла картина Царства Божия. Он всегда видел перед собой трудных и своенравных людей, но всегда проявлял любовь, надежду, оптимизм. Мы не видим Его прогибающимся даже в самые трудные минуты Его страдания и мук. И не говорите, что, мол, Он – Христос, ибо святитель Иоанн Златоуст говорит, что и ты можешь стать Христом и чадом Божиим и подражать Христу в своих поступках.
Это была аудиоверсия беседы «Бог не оставит нас» современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананаса, озвучена по материалам портала «Православие.ру». А вот еще один взгляд на тему христианской надежды. Мы часто слышим, что вера дает человеку возможность надеяться на Бога. Наш следующий собеседник показывает, что это не просто теоретическое, философское или психологическое утверждение. Нет, эта надежда, если угодно, вшита в самую плоть церковной жизни, в богослужение. Митрополит Антоний Сурожский, выдающийся пастырь XX века, размышляет об этом на примере того, как совершаются две церковные службы – вечерняя и утренняя. Он шаг за шагом описывает их ход, и даже человек, незнакомый с этими богослужениями, с их принципом и содержанием, может услышать от владыки Антония о тех универсальных христианских смыслах, которые в них заложены. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Вы, наверное, помните, как в начале книги «Бытия» нам говорится, что Бог был среди созданного им мира. Бог ходил в раю в прохладе дня. Бытие, глава 3, стих 8. И общался с человеком, как с близким другом. Это и явлено нам зримо действием и песнопением. Священник выходит с диаконом, кадит икону Христа над царскими вратами, икону Спасителя и иконы святых справа, икону Божией Матери и святых слева. Потом, продолжая движение с того места, где стоит, кадит присутствующий народ, точно так же, как он кадил иконы. И подобно тому, как диакон кланяется перед каждой иконой, благоговейно склоняя перед ней свою свечу, так же священник кланяется, когда кадит народ Божий, потому что в каждом человеке Бог видит, святые видят, и мы верой можем видеть образ живого Бога. Каждый человек – икона. Может быть, икона оскверненная, раненная, обезображенная, но которую Бог нежно любит и с которой мы должны обращаться почтительно и с нежностью, не несмотря на то, что она так ранена и испорчена, а может быть, именно тем почтительнее и нежнее, чем больше она потеряла красоту и отличается от того, что она поистине есть в реальности. И затем диакон и священник обходят храм и кадят стены храма, которые были освящены в день освящения всего храма. Кадят иконы на стенах, и в идеале, что легко сделать в нашем храме, потому что нас не так уж много, но что невозможно, разумеется, в храме, куда набилось несколько тысяч народа. Каждого человека надо было бы кадить, как кадят икону. И таким образом диакон и священник обходят весь храм, воздавая честь и поклонение святым небесным человекам и раненым и обезображенным образом Божиим, какими мы являемся, и которые, тем не менее, образы живого Бога. И в конце пения псалма священник и диакон возвращаются в алтарь, входят в него, и после того, как по завершении псалма была провозглашена слава Божия, царские врата закрываются, и свет в самом храме должен бы гаситься. В монастыре были бы погашены все свечи, и только мерцание лампад перед иконами указывало бы, что в мире, куда вошла тьма, все-таки еще остается свет. На что же указывает этот момент? Физически, зримо, ощутимо для наших чувств, здесь момент, когда между человеком и Богом пала пелена, пришла разлука, расстояние, средостение встало через падение человека. Алтарь еще сияет светом, но сам храм уже не таков. Общение прервано. Врата затворились, никто из храма не может пройти в алтарь, и человечество погружено во тьму. И тут от земли к Богу восходит первый крик о милости и помощи. Диакон выходит из алтаря и начинает произносить великую ектенью. В церковно-богослужебной символике диакон часто ассоциируется с ангелом Божиим, с вестником Божиим. Не столько в том смысле, как мы говорим об ангелах – ангел-хранитель, архангел Михаил, архангел Гавриил, но в том смысле, что ангел – это вестник. Человечество в растерянности, каждая душа погрузилась во тьму и печаль. И тут из области Божией выходит некто, кто будет руководить нами в том единственном, что можно сделать – воззвать к Богу, молиться Богу. И вестник, диакон, провозглашает прошение ектеньи, и некоторые ее слова могут поразить нас неожиданностью. В момент, когда люди, все потерявшие, находятся в полной растерянности, он произносит «Миром Господу помолимся». Миром, потому что в нашей растерянности мы можем быть уверены, что есть Тот, кто гораздо более, чем мы сами, огорчен нашим падением и озабочен нашей судьбой. О свышнем мире и о спасении душ наших. И следуют прошения о всех людских обстоятельствах и о всех человеческих нуждах. Вестник собирает вопль всего человечества, который может звучать так беспорядочно, так нестройно, разъединенно. Приводит его в гармонию, направляет в мощный поток молитвы. И, помолившись, мы, может быть, поставим себе вопрос: «Но что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Неужели ничего не можем?» И снова чтец и хор, которые выражают разум Церкви, просвещенный Духом и под его водительством, предлагают нам слова первого псалма: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». И далее ряд стихов, в которых указывается, что мы можем сделать, если наш крик подлинный, чем мы можем постараться стать и быть, чтобы засвидетельствовать Богу, что наше падение нам мучительно, что мы страдаем, но готовы бороться с самими собой ради того, чтобы Бог нас принял. И в заключении этих стихов, взятых из первых пяти псалмов, снова наш крик о помощи выражен диаконом, вестником, в короткой ектенье, в которой есть, однако, одна черта, уже несущая надежду, созвучная с Божиим обетованием человеку сразу после падения, как мы видим в книге Бытия, обетование, что придет Спаситель. И это выражено в словах ектеньи о Матери Божией: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, то есть жизнь нашу, Христу Богу предадим». И снова новое наставление и новая надежда. Здесь начинается пение ряда псалмов, от которых у нас остались только отдельные стихи. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи, преклони ко мне ухо Твое, вонми глаз умоления моего». Это псалом устремленности, это крик земли, крик сынов света из сумерек и мрака падшего мира, крик того, что осталось в нас светлого из среды, охватившей нас тьмы. И опять-таки две вещи происходят, которые являются знаками надежды. Священник выходит и кадит иконы в иконостасе, весь народ, иконы по стенам храма, всех молящихся в храме. Он проходит не царскими вратами, вратами славы. Он выходит из двери слева, на которой всегда изображается архангел Гавриил, архангел Благовещения, архангел Обетования, архангел Прихода Божия. Священник выходит как бы вестником, удостоверяя нас, что все это действительно так. И он кадит нас, падших детей Божиих, как Он кадил нас, когда мы таинственно изображали первозданное, еще не падшее человечество. Даже в нашем падении мы сохраняем образ Божий. И еще другой знак надежды в том, что псаломские стихи не читаются, не поются сами по себе. Они перемежаются стихирами, которые все относятся к событиям Нового Завета. В случае праздника они относятся непосредственно к данному празднику. Под воскресный день они относятся к воскресению Христову. В день памяти святого они относятся к празднуемому святому. Но в любом случае они относятся к личности или к событию, которые говорят о победе жизни над смертью, победе света над тьмой, победе добра над злом, победе Божией в нас и за нас. И пока звучат в наш слух эти стихи, как крик потерявшегося человечества, нам снова и снова говорится: «Не отчаивайся, воскресение пришло! Не отчаивайся, святые сияют во тьме! И что было возможно для одних, возможно и другим! И то, что потенциально возможно, станет реальностью для всех нас!» С этим диакон обходит и кадит весь храм и несет эту весть надежды, с благоговением обращаясь к тем, кто пал. А церковь тем временем воспевает уверенность грядущей победы, потому что победа уже одержана, уже здесь. Как Агнец Божий был заклан прежде всех веков, так Он есть Агнец Божий, торжествующий через все века и навеки. И затем диакон возвращается к иконостасу и входит обратно в область Божию, той дверью, на которой мы видим грозное изображение архангела Михаила. Он преграждает вход в область света любому, кто пришел бы из области тьмы. Через эту дверь может вернуться в область света только тот, кто из нее ранее вышел. В завершении этого сочетания стихов и стихир провозглашается «Слава Божия». И в момент, когда провозглашается «Слава Божия», царские врата открываются, и нам дается взглянуть в область Божию, которой мы больше не принадлежим, но куда мы призваны. И в этот момент хор поет «Догматик», песнопение в честь Матери Божией, посвященное всегда, в частности, воплощению, потому что исполнение всех наших надежд, всех обетований Божиих, всех наших устремлений – это приход Господа, а еще прежде того – рождение той, которая своей совершенной верой, своей полной отдачей Богу и своей святостью делает возможным воплощение. Вслед за прислужником со свечой, светильником идет священник с кадилом, и происходит то, что называется «малый вход», и через это песнопение в честь Божией Матери нам обещано рождение Христа.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».